Глава 70. Он купил цветы. Проведя 10 дней в палате интенсивной терапии и еще 10 на нормальном больничном режиме, Мила готовилась к выписке. Береж не хотел упустить момент. Он навещал ее почти каждый день. По ночам приникал к стеклу отделения реанимации, следя за малейшими движениями тела, погруженного в сон. Он был там, когда врачи вывели ее из фармакологической комы, последовавшей за комой, обусловленной мощными наркотиками, которые кололи ей во время краткого заточения. Миле грозила серьезная опасность, поскольку опиаты подавляли дыхание, и без кислородной подушки она медленно умирала. Но врачам удалось ее спасти. Анализы показали, что кислородное голодание не причинило особого вреда. У Милы пока еще были нарушены моторные функции, особенно плохо двигалась одна нога. Но в остальном она себя чувствовала неплохо. После того, как она очнулась и ее перевели в обычную палату, Береж стал приходить реже. Не хотел сталкиваться с представителями городских властей и важными шишками из управления, которые сменяли друг друга у изголовья новоиспеченной героини, возведенной на алтарь СМИ. История Кайруса вышла в свет и наделала шуму. Единственным, кто ничего на этом не заработал, был именно спецагент Береж. Но, вообще говоря, то, что он все еще оставался фигурой, неудобной для федеральной полиции, спасало Береша от многих неприятностей. Например, торчать наподобие марионетки или ручной макаки перед микрофонами и объективами. То, что его до сих пор воспринимали как изгоя, имело в конечном счете свои преимущества. И все-таки кое-что изменилось. В китайской забегаловке ни один из коллег уже не задевал его. Мало того, пару дней назад кто-то с ним даже поздоровался. Это все мелочи, понятное дело. Пусть в действительности подкупили Гуревича, Береж в их глазах никогда не будет до конца оправдан. Но сейчас, по крайней мере, он мог войти в заведение с уверенностью, что ему дадут спокойно позавтракать. Направляясь ко входу в больницу, Береж чувствовал, насколько он выглядит смешным с букетом гладиолусов в руках. Он поддался на уговоры продавца в цветочном магазине, но теперь не был уверен, что такое подношение Миле подойдет. В ней не было ничего по-настоящему женственного. Не то чтобы она была мужеподобна, нет, но от природы диковато. Именно это и привлекало Береша. Подойдя к стеклянной двери, открывающейся автоматически, спецагент заметил огромную пепельницу в зоне для курильщиков и сунул туда букет. Потом вошел. Миле выделили отдельную палату в крыле, охраняемом силами правопорядка. Береж явился в особо торжественный момент. В коридоре располагался целый эскорт, сопроводивший кого-то в палату. Спецагент узнал Клауса Бориса, который накануне вечером позвонил ему домой и позвал сюда. А теперь шел навстречу, в знак дружбы протягивая руку. «Как она сегодня?» — спросил Береж, отвечая на рукопожатие. «Определенно сегодня лучше, чем вчера, а завтра будет еще лучше!» Спецагент показал на дверь. «Пойдем». «Меня на этот раз не пригласили на торжество?» Инспектор протянул ему желтую папку. «Ты, похоже, будешь там единственным парнем. Удачи!»
«Мы должны еще уточнить некоторые сведения», — говорила Джоанна Шаттон. Судья сидела на одной из двух нешироких коек, закинув ногу на ногу и повернувшись боком, чтобы продемонстрировать шелковые чулки. Ее шанелью номер 5 пропахла вся палата. Мила занимала другую кровать, но уже не лежала. Бледная, с запавшими глазами,
Она оделась в спортивный костюм с капюшоном, но еще не обулась и болтала босыми ногами. Она сидела прямо, но упиралась в матрас обеими руками, а рядом стоял костыль. Чуть поодаль лежал мешок с вещами, которые она должна была захватить с собой домой.
«Ну же, Саймон, подойди ближе!»
Судья вроде бы обращалась к нему доверительно, как в те времена, когда они были друзьями. Бериш вышел на середину комнаты, сжимая в руке желтую папку. Мила молча одарила его улыбкой. «Это она», — попросила о встрече. Спецагент надеялся, что из этого выйдет что-то хорошее.
«Я как раз вводила ее в курс дела»,
— сообщила Шаттон и тут же продолжила.
«Как я уже сказала, Роджера Валина, Эрика Винченти и Андре Гарсия найти не удается. Мы подозреваем, что другие последователи культа предоставляют им поддержку и укрытие».
Бериша порадовала, что в высших эшелонах управления больше не цепляются за идиотскую версию о терроризме.
«Как мы знаем, Надя Неверман и Диана Мюллер мертвы», — рассказывала Шаттон. «Майкл Иванович находится в психиатрической лечебнице. Его признали умалишенным. И, наконец, проповедница, которая нам известна как Сильвия, сидит в тюрьме, замкнувшись в совершенном молчании».
Бериш заметил на лице Милы тень беспокойства. «Зато теперь вы знаете, сколько еще пропавших без вести примкнули к культу». Робко подала голос агент Васкис.
«На стенах чердака, где вас держали, много фотографий», — признала судья.
Мила кивнула.
«Тем не менее, еще остаются спорные моменты»,
— Шаттон посмотрела на Бериша, призывая его в свидетели.
«Значит, это правда? Стефанополос покончил с собой?»
Агенту Васкис все еще с трудом в это верилось. Бериш понимал ее. «Он это сделал на моих глазах, вначале очистив совесть». «Все хотят поговорить с Беришем», — напомнил он себе. Стеф чувствовал свою долю ответственности за то, что совершила Сильвия. Но для него было проще написать адрес на листке бумаги и доверить мне разгадку тайны, чем признать собственную вину.
«Значит, их и вправду было двое?»
Мила задумалась, недоверчиво покачивая головой. Джоанна воспользовалась этим, чтобы обменяться быстрым взглядом со спецагентом, потом посмотрела на часы.
«Через 40 минут у меня встреча с мэром Рошем. Пора идти. Если не возражаете, Васкис, Бериш изложит вам все до конца и ответит на все ваши вопросы».
Судья протянула ей руку, унизанную кольцами с покрытыми лаком ногтями.
«Поправляйтесь, дорогая, вы нам нужны».
Шаттон вышла, больше не взглянув на Бериша. Дверь закрылась, и они остались вдвоем. Мила только сейчас заметила желтую папку в руках у Бериша. «Что это?» «Погоди», — начал он чуть ли не торжественным тоном и уселся рядом с ней. «Начнем все сначала».